сайт «Арзамас» и фестиваль «Контекст» Дианы Вишнева при участии Сбербанка представляют курс Ирины Сироткиной «Что такое современный танец?». Лекция 5. Как танец действует на зрителя.
Смотреть танец или спорт еще интереснее, если сам занимаешься танцем, гимнастикой или спортом. Как часто говорят, искусство в глазах смотрящего. Я вижу то, что я вижу, что видит мой глаз. А искусство танца еще и в теле смотрящего. Потому что танец человек воспринимает не одними только глазами, но и всем телом. Это лекция о чувстве движения, кинестезии. Оно, это чувство, не только позволяет нам двигаться и танцевать, но еще и служит своего рода радаром, помогающим улавливать движение других и понять искусство танца. Что такое чувство движения, кинестезия, на собственном опыте известно каждому. Вспомните, например, приятное ощущение, когда вы, вставая после долгого сидения, подтягиваетесь, разминаете занемевшее тело. Термин кинестезия появился сравнительно недавно, в 20 веке. До него говорили о мышечном, темном или даже шестом чувстве. Шестом, потому что традиционно, начиная с Аристотеля, принято насчитывать 5 чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. В середине XIX века физиолог Иван Михайлович Сеченов утверждал, что при ходьбе имеют значение ощущения от работающих мышц и от соприкосновения стопы с землей или полом, возникающие при этом чувство опоры. В норме, если у нас все хорошо работает и ничего не болит, мы осознаем не работу мышц, а лишь само движение. Ощущения, которые человек испытывает при движении, поддержании позы, жестикуляции или напряжении голосовых связок, как правило, не осознаются или почти не осознаются. За это их и назвали темным чувством и долгое время не отделяли от осязания. По сравнению со зрением или слухом, которых источник ощущений вынесен вовне, кинестетические ощущения возникают внутри тела. Прямой непосредственный характер мышечного чувства – важное его преимущество. Как писал тот же Сеченов, мышечное чувство идет в корень. И по времени своего возникновения шестое чувство на самом деле первое. Когда зародыш, эмбрион растет в утробе матери, у него еще нет зрения и слуха, но он уже может двигаться. А значит, мышечное чувство у него уже есть. Оно фундаментальное, базовое, и все остальные чувства надстраиваются над ним. В самом начале XX века физиолог Чарльз Шеррингтон предложил называть мышечное чувство проприоцепцией. А невролог Генри Бестиан для того же самого использовал греческое слово «кинестезия». «Кине» – движение, «стезия» – чувство. С тех пор этот последний термин прочно вошел в научный язык и уже дал начало нескольким производным понятиям. Кинестетический интеллект, кинестетическая эмпатия и даже кинестетическое воображение. Первое из этих понятий – кинестетический интеллект. С помощью мышечного чувства мы воспринимаем, в частности, пространственные отношения, тем самым осуществляя элементарный акт мышления об отношениях вещей в пространстве. Этот акт мышления в просторечии называют иногда ловкостью, способностью справиться с двигательной задачей быстро и эффективно. А психологи иногда говорят о моторной одаренности и даже измеряют ее, эту способность, своими специальными тестами. О том, что мышление и мышца близки, хорошо знают танцовщики. Танцовщица постмодерна, американка Ивон Райнер, в 60-х годах поставила танец, который так и назывался «The mind is a muscle». Ум – это мускул. Часть этой композиции, озаглавленная «Trio A», состоит из повторяющихся серий простых повседневных движений. Невысокие прыжки, взмахи рук, приседания и так далее. Все серии движений равнозначны и следуют друг за другом без перерыва. Движения совершаются неторопливо, подконтрольно, нерасслабленно, происходят в реальном времени и с реальным весом. Танцовщики ни на миг не прекращают усилия и не теряют энергии. проявляя такую же выносливость, как бегуны на длинные дистанции. Зритель по замыслу хореографа как будто становится свидетелем работы разума. Не машинной, а человеческой рациональности. Операции ума, которые в данном случае совершаются посредством тела. Советский физиолог Николай Бернштейн создал теорию построения движений и операционализировал понятие ловкости. На Бернштейна ссылался американский психолог, автор концепции множественных видов интеллекта Говард Гарднер, когда он говорил о телесно-кинестетическом интеллекте – bodily kinesthetic intelligence. Гарднер определяет телесно-кинестетический интеллект как способность управлять собственными движениями и умело обращаться с предметами. Идея телесного ума давно носилась в воздухе. В 1932 году вышла книга физиолога Уолтера Кеннона под названием «Мудрость тела». А еще через 5 лет его коллега Мейбл Тодд опубликовала книгу «Мыслящее тело» о том, как с помощью креативных ментальных образов и сознательного расслабления развить у себя утонченную нейромышечную координацию. За последние полвека появилось много систем развития двигательной сферы человека. Техника Франца Александера, метод Моше Фельденкрайза, соматика Томаса Ханны, идиокинезис Лулу Свейгарт и другие. Эта тенденция усилилась после Второй мировой войны, когда люди осознали, что надо менять всю систему воспитания. В противоположность контролю, дисциплине и авторитаризму требовалось признать ценностью такие качества, как открытость, осознанность, рефлексия, творчество и свобода. Внимание к телу, развитие чувства движений, осознание внутреннего состояния стали целями новых систем телесно-двигательного воспитания. Они пришли на смену системам тренировки, основанным на послушании, дисциплине и конформизме. По словам историка двигательной культуры Жоржа Вигарело, в практиках, появившихся после войны, главная роль отводилась внутренней стороне движения, его самовосприятию. Новый подход предлагал углубленное изучение себя, осознание своего тела и движений, использование воображения, визуализацию разных частей тела и формирование целостного образа тела. Физиологическая мысль шла по линии все большего доверия к тому, что называют телесным, двигательным разумом. Второе понятие – кинестетическая эмпатия. Кинестезия – не только способ регуляции собственных движений и взаимодействия с миром, но и основа понимания чужого движения. Еще в начале XX века немецкий искусствовед Ганс Бранденбург утверждал, что воспринять движение танцовщика вполне может только тот, кто и сам обладает развитым телесным осознанием. Глядя на танцовщика, зритель якобы и сам совершает незаметные движения, которые в какой-то степени имитируют движение танца. Через кинестетические ощущения от собственного тела он способен этот танец лучше воспринять. В конце XIX века гипотезу о том, что способность понимать движения других людей определяется собственным двигательным опытом, сформулировал немецкий психолог Теодор Липс. Он предложил термин «эмпатия» – чувствование, вхождение во внутренний мир другого, сопереживание ему. А затем он стал писать об эмпатии на уровне тела, кинестетической. Согласно Липсу, не только движение живого организма, человека, но и движение вообще, чистое или абстрактное, мы воспринимаем, как бы воспроизводя его во внутреннем плане, внутренне ему подражая. Речь здесь, по-видимому, идет не столько о буквальной физической имитации движения, вроде рефлекторного вздрагивания при виде того, как вздрагивает другой человек, сколько о некотором кинестетическом опыте. Упрощая, его можно сравнить с эмоциональным сочувствием, сопереживанием. Мы сами по себе непосредственно не испытываем ту эмоцию, которую испытывает другой человек, но, глядя на него, мы начинаем ей сопереживать. Мы сами не совершаем движение, но, глядя на другого, испытываем ощущения, напоминающие те, которые испытывает движущийся человек. Американский критик Джон Мартин назвал эту способность метакинезисом. Если кинезис – это физическое движение, то метакинезис будет его внутренней, психологической стороной. Без этой способности к кинестетическому сопереживанию, утверждал Мартин, при виде балансирующем на одном пуанте балерины зрители получали бы не больше удовольствия, чем от созерцания парящего в воздухе перышка. Аплодировать балерине зрители заставляют осознаниями силы тяжести, которая прочно удерживает их самих на земле. Кинестетика позволяет нам ощутить качество напряжений в других людях, помогает угадать намерения других. Собираются они погладить нас или ударить. Кинестетика позволяет избежать столкновения с другими людьми, когда мы идем по улице. Это сорт физиологического радара, благодаря которому мы ощущаем импульсы и намерения и реагируем, опережая наше сознание, нашу мысль. Театральные люди знают, что кинестетическое чувство и есть субстанция любого спектакля. Оно позволяет зрителю следовать за намерениями исполнителя, ощущать и часто предвидеть их, даже не осознавая, как это происходит. Акробатические трюки развлекают зрителя на уровне его кинестетической природы. Один из низших мускульных уровней соединяет зрителя и актера. Цирковые и акробатические спектакли, построенные на силе притяжения или на чувстве равновесия, достигают такого мощного воздействия, которого часто недостает сложным драматургическим спектаклям, несмотря на их интеллектуальную эстетическую силу. Именно поэтому цирковые и уличные артисты стали моделью для реформаторов театра начала XX века. Наконец, кроме кинестетической эмпатии и интеллекта, можно говорить и о кинестетическом воображении. С его помощью человек освобождается от нормативных, привычных способов двигаться и создает новые двигательные события. Моторная природа кинестетического воображения была окончательно признана относительно недавно, в конце XX века, благодаря работам спортивных психологов, а также медиков, которые проводили реабилитацию пациентов с двигательной недостаточностью или с такими симптомами, как фантомная боль. Исследователи пытались показать, что двигательное воображение использует все те участки мозга, что и реальное движение. Оказалось, однако, что активация двигательной системы при кинестетическом воображении и та, которая имеет место при моторном возбуждении, не идентичны, пересекаются только частично. Кроме того, было найдено, что во время воображения конкретного движения активность двигательной коры слабее, чем при его реальном исполнении. Кинестетическое воображение, утверждает танцовщица и философ Максин Шидс-Джонстон, необходимо как для совершения движения, так и для восприятия. Она приводит в пример человека, танцующего по кругу, образуя определенную форму или гештальт. Его движения воспринимаются целостно. Мы формируем воображаемый гештальт, представляя каждый момент круга как пространственно-временное настоящее в отношении к пространственно-временному прошлому и будущему, считает она. Настоящее не изолировано от прошлого и будущего. Это прыжок из прошлого в будущее, переходный момент в некотором пространственно-временном целом, пусть только воображаемом. Это не последовательность образов, а единая и неразрывная круговая линия. Об идеомоторном движении, воображаемом, представленном только в уме, говорят и практики, спортсмены, тренеры, танцовщики. Они используют это понятие для обучения новым навыкам. Так, например, прежде чем исполнить какое-то сложное движение, обучающегося просят сначала многократно проиграть его в воображении. Развитое кинестетическое воображение просто необходимо хореографу, придумывающему новые движения и танцы. Хороший хореограф не просто видит паттерны, образы движения глазом, он ощущает их в своем теле. Или же доверяет найти эти паттерны танцовщику, который также ищет их, отталкиваясь от собственных кинестетических ощущений. Так создают свои композиции, например, один из самых успешных хореографов нашего времени, англичанин Уэйн МакГрегор. Он также любит много рассказывать о роли кинестезии и телесного мышления в танце.
В следующей лекции речь пойдет об идеальном теле для танца. Сбербанк выступил партнером при работе над первым образовательным курсом хореографии 20 века, созданным проектом «Арзамас» и фестивалем «Контекст» Дианы Вишневой.